«Около спорта».
Вы слушаете повтор программы.
Всем привет. Федор Замыцкий, Василий Дрожин, «Около спорта». Федя, привет.
Да, привет всем.
Ну что ж, сегодня вторник, 5 ноября, московское время 17 часов, эфир прямой. Алишер Цвит, наш сегодняшний звукорежиссер. И напомню, контакты, по которым вы можете с нами связаться, если захотите, 8 700 100 ровно 2015. Телефон для любого региона России бесплатный. И, конечно же, смс, ватсап, сообщение традиционно 8 903 707 26 71. Принимаем, пишите, комментируйте, если сочтете нужным. Ну что ж, перед тем, как мы перейдем к заявленной теме, я предлагаю какие-то общие темы осветить. Тем более, что за пару недель, когда мы не слышались, много всего случилось. Вот, ну, для себя я прежде всего отмечаю «Эль Классика» уже на прошлых выходных прошедшее. Ну, для меня, наверное, за многие годы я вот впервые посмотрел от начала до конца, и так как болею за Барселону, прям было приятно это лицезреть. Вот. Давай, наверное, может быть, действительно так тезисно пробежимся по самым ключевым событиям. Для тебя что это вот за последние, там, может быть, пару недель?
Ну, я бы к «Эль Классика» добавил бы просто еще два матча в Лиге Чемпионов, которые были прямо перед «Эль Классика». Это где «Реал Боруссия» и «Барселона Бавария». И то есть там «Боруссия» вела 2-0, «Реал» выиграл 5-2 потом, а «Барселона Бавария» там 4-1 был. Ну, то есть разгром испанскими командами. И вот в таком состоянии они подходили к «Эль Классика», и это было, ну, очень классно. То есть и сам по себе матч получился, ну, мне кажется, что даже не для болельщиков там «Барселоны», еще кого-то, а для нейтральных зрителей просто это был очень крутой матч. То есть давно, ну, в последнее время мы немножко наелись матчами «Реала» и «Барселоны», да, между собой мы их видели много. И вот это вот тот матч, который прям вот вернул какую-то такую, знаешь, вот то, за что мы любим футбол. То есть вот это вот быстрые атаки, атака на атаку, моменты, куча вот всего. То есть там прям сам матч держал по себе. Там еще была статистическая аномалия, 12 офсайдов. 8 офсайдов Мбаппе в первом тайме. То есть потом оказалось, что у Барселоны есть тренер по офсайдам специальный, да, то есть это еще
да,
и
это
было
запланировано.
Да, это было еще и запланировано, это очень круто. И вот эти футбольные выходные, получается, ну вот это 26-27, наверное, октября, они же очень классные в том смысле, что там не только был Эль Классика, там еще был Интер-Ювентус 4-4, Арсенал-Ливерпуль, хороший матч там был. То есть там такие, наверное, самые крутые выходные за последние годы, которые мы прям видели, с кучей классного футбола, причем весь этот классный футбол, он, ну, как бы оправдал ожидания. То есть каждый матч прям был, ну, таким наслаждением. «Зенит» «Локомотив» там еще был, да?
Да,
вот,
да, да.
В это же время. Ну, то есть получилось прям какой-то, как на подбор, такая ярмарка футбольная. Такого, мне кажется, давно не было. Было такое, что было много классных матчей за одни выходные, но чтобы эти все классные матчи еще и, ну, как бы оправдали ожидания, это, мне кажется, было впервые. И вот это, наверное, именно из таких игровых событий самое большое событие за вот эти две недели, которые мы не были. Потому что вот эти несколько дней классного футбола, вот от Лиги Чемпионов до вот этого тура в те выходные, это было прям супер-супер, прям вот на все 100.
Согласен, тем более, что многие игроки и Барселоны, и Реала часто фигурируют в рейтингах за получение золотого мяча. Это одна из наших сегодняшних главных тем. Ну, давай поговорим еще про важные новости. Мне кажется, стоит отметить все-таки смену тренера в Манчестер Юнайтед. Ден Хаг наконец-то доработал свой последний матч, и португальский наставник теперь будет возглавлять «Красных дьяволов». Насколько вообще тебе вот это изменение кажется стимулом к тому, что вот последний матч МЮ как будто бы на таком заряде проводит более интересно?
Ну, тут подметили, что в 86-м году была история. После 10 матчей у Манчестер Юнайтед было 12 очков. И Манчестер Юнайтед возглавил 39-летний главный тренер. И вот сейчас после 10 туров у Манчестер Юнайтед 12 очков, и Манчестер Юнайтед возглавил 39-летний главный тренер.
А Мари Мастеркисоном...
Да. Ну, наверное, вот так вот, поэтому ожидания, естественно, большие. Для болельщиков Манчестер Юнайтед, я думаю, особенно. Но я вот со своей стороны скажу, что я, ну, наверное, немножко поклонник Ден Хага. Я очень хочу, чтобы у него получилось в другой команде. Ну, как бы трудно не признать, что у него не вышло. И наверное, было понятно, что эти отношения идут к своему логическому завершению, но при всем при этом, ну вот для меня Амарин сейчас приходит с тех же самых условий, в которых приходил Ден Хаг. То есть классный тренер, который тренировал одну из самых классных атакующих команд до этого. Ден Хаг был в Аяксе, да? И с теми же самыми перспективами, с теми же самыми ожиданиями. Поэтому в этом смысле, ну то есть с одной стороны, это просто важно помнить, что Амарин приходит ну, примерно с теми же самыми стартовыми условиями, с которыми приходил Ден Хаг, это ну, такая немножко остужать должна перспектива такая. А с другой стороны, мне кажется, что это такая хорошая штука, в том смысле, что Манчестер Юнайтед выбрал все-таки вот эту вот стратегию. Ну, то есть они не отказались вот от этой попытки построить вот такую вот, ну, я не знаю, яркую атакующую команду, и взяли похожего тренера на Ден Хага. Окей, у него не получилось там выстроить отношения с футболистами, еще что-то такое. Давайте попробуем еще раз, может быть, немножко по-другому. Но, то есть, это вот не метание. Хорошо, давайте сейчас там возьмем Муринью, потом Ден Хага, потом еще кого-нибудь. Нет, вот сейчас они второй раз, ну, это выглядит на некую такую последовательность. Поэтому это, наверное, хорошо.
Да, ну будем следить, как это будет работать. Давай, наверное, к уже текущим выходным, которые буквально только завершились, учитывая праздник вчерашний, очередной тур в чемпионате России, дерби ЦСКА-Спартак, да, еще одно, я уж не знаю, как это, Волжское, Самарское, Самарско-областное дерби, да, на которое ты посетил. Давай, может быть, про эти две игры немножко тоже коснемся. Вот как тебе в целом, наверное, ключевое дерби, хотя сейчас вот обе команды в турнирной таблице где-то там, ну, пусть и не в середине, да, ну, вот прямо сейчас и здесь не борются за первую тройку, и как будто бы матч такой больше, ну, какое-то бодание, какое-то противостояние, но не какие-то игровые концепции здесь играли ключевую роль. Насколько тебе вообще интересно было это смотреть? Болел ли ты и болеешь еще за ЦСКА? Я вот просто не знаю, насколько ты сейчас к этой команде близок. Вот мне как-то.
Не, ну, естественно, и в целом я ЦСКА симпатичен. И в этой паре ЦСКА, конечно,
так,
ЦСКА болел.
Любопытно,
да,
чем, ну, с точки зрения какого-то эстетического удовольствия. Вот. Ну, с точки зрения, наверное, количества событий было интересно. С точки зрения содержательности, ну, вот не знаю. Мне интересно твое мнение.
Это был очень плохой матч, если честно. Вот по футбольному он был ужасно неинтересный. Вот, ну, то есть, знаешь, у меня есть такая штука, я когда смотрю футбол, я, ну, когда особенно ничего не происходит, я начинаю немножко отвлекаться, ну, там, что-нибудь почитывать в Телеграме, что-нибудь там, я не знаю, там, в Duolingo уроки английского проходить, что-нибудь вот такое. И я вот смотрю, ну, насколько вот слова комментаторов меня отвлекают, ну, то есть они меня возвращают в игру. И вот в этом матче они меня очень мало возвращали. То есть за ним было не очень интересно следить. Мне кажется, что по футбольному, ну, именно как игра, это был очень плохой матч. Ну, то есть если бы не вот эта вот драка, которая такая, знаешь, что-то из медиафутбола вот было что-то там, знаешь, там вот показательно дерутся. Я не знаю, если бы я был сторонником теории заговора, я вообще думал, что они, ну, сговорились, что ли, вот что-нибудь такое, потому что это было настолько, ну, вульгарно как-то, не очень красиво. А там еще был интересный момент. Чеданцев, кстати, на него обратил внимание, что вот у нас же есть такой, как сказать, ну, стереотип, типа, что-то свистишь, да, играть. А вот в этой матче это, может быть, было немножко в обратную сторону, потому что там был фол Кисляка, ну, примерно такой фол на желтую карточку, как я понял. И судья, при том, что там не было какой-то атакующей ситуации, то есть там атака не на ворота была, фол фактически в центре поля, просто мяч остался у Спартака, и судья не свистнул и продолжил игру. И после этого случилась вот эта вот потасовка с красными карточками Роши и Литвинова, причем Литвинова еще потом 3 минуты поиграли и нашли у него красную карточку, да, то есть вот так вот было. Вот. И на самом деле получается, что если бы судья свистнул, то как бы команды бы остались в целых составах, может быть, мы бы там еще какой-нибудь футбол увидели. Ну, то есть это вот такая вот дилемма. У меня нет на нее ответа, кстати говоря. Это просто интересно, что, ну вот, как бы кажется, ну, такой вот неопровержимый факт, что свистишь, дай поиграть, а вот здесь сыграло в обратную сторону, может быть, иногда нужно и свистнуть. Ну, так, для более полной картины. Вот, это раз момент. И второй момент, это про качество футбола все-таки, да, такой немножко показательный. Я не помню, то ли Бангонда, то ли Барка в какой-то момент отбирают мяч у Пьянича. Пьянич — человек, который там больше 2 лет не играл в футбол. Понятно, что он там суперзвезда, все такое, но он там, условно, занимался много чем, ну, наверное, вряд ли игрой в футбол. То есть по нему видно, что он там растренирован, все такое. И, значит, Пьянич разворачивается. Ну, быстрая атака Спартака, типа быстрая атака Спартака. Пьянич разворачивается, догоняет Барка или Бангонда, не помню сейчас, и отбирает мяч чисто. Ну, то есть, вот Пьянич, который там много времени не играл в футбол, а пенсионер фактически футбольный, да, там, обученный с классными пасами совсем, догоняет игрока Спартака, который в форме, на скорости, и чисто у него забирает мяч. Мне кажется, это такой некий показатель, ну, того, на каких скоростях у нас в России, к сожалению, играют в футбол.
А Пьянич, мне кажется, и не был никогда сильно быстрым игроком, даже когда в топ-клубах выступал, ну, если опять же брать средний уровень. Ну, да, это такие моменты, которые действительно заставляют задуматься. Хорошо, ты знаешь, мне кажется, что действительно здесь вот такой матч, когда очень много борьбы, очень много желания, очень мало класса, техники, содержательности и так далее. То есть, наверное, опять же, болельщикам, может быть, Спартака было, ну, отрадно видеть победу, да, потому что ЦСКА, наверное, за последние годы все-таки имеет, ну, определенное преимущество в очных встречах, как минимум. Вот. Ну, а что касается такой балканской битвы тренеров, вот здесь, мне кажется, я был немного разочарован отсутствием вот каких-то заготовок, ну, мысли как таковой. Все-таки я надеялся, что будет как-то больше тренерских здесь решений, подстроек, но вот не знаю. Если честно, мне второй приход Николича нравится гораздо меньше, чем первый. Может быть, я чуть меньше слежу за ЦСКА, естественно, чем за Локомотивом тогда, но как будто бы он себя проявляет не так ярко. Вот твое ощущение. Поэтому...
Ну, это такой очередной Божевич. Вообще, мне во всей этой истории с балканскими тренерами в России, если честно, это все похоже, не знаю, агентские какие-то истории, еще что-то. Я, честно говоря, не помню, кроме каких-то таких отдельных перформансов, какого-то из этого большого успеха. То есть они вот все время приходят в больших количествах, и все время это как будто бы всегда одинаково. Если честно, ну да, наверное, там есть какая-то там школа тренерская среднего уровня. Но вот сколько я вот помню, я говорю, вот со времен Божевича и прочих, вот они все приезжают, и они примерно делают одно и то же, если честно. Ну вот каждый раз. И я думаю, что мы еще увидим и Ивича мы еще раз увидим, и там, я не знаю, и Станкович, может быть, у нас задержится, и все это вот будет вот так вот по кругу идти, из команды в команду, и, в общем-то, ничего интересного. Интересного. Ну, вот, как я говорил, что для меня Николич это такой, знаешь, Федотов номер два. Я вообще не понял этой замены. Я не понял, в чем прикол. Я не понимаю. Ну, я понимаю, ладно, по каким там причинам не футбольным, так скажем, не работал Березуцкий, да, это мы все знаем, как бы нам это рассказали. Вот. А по каким причинам там, условно говоря, не берут Игнашевича, ну, я не знаю, для меня это достаточно странно. Я не очень понимаю, при том, что, ну, да, конечно, у вас такие классные результаты, что, конечно, они бы у вас были бы сильно хуже. Ну, окей.
Да, ну и давай, наверное, перед уже тем, как будем переходить к основной тематике, матч, который ты посетил, Акрон, Крылья, очередной гол Дзюбы, наконец-то, уже забивает Артем. Ну вот, наверное, больше, может быть, про эмоции, про ощущения.
Надо у него спросить, потому что только он знает, сколько у него там рекорда осталось. Он считает, вот я думаю, что скоро он там рекорд Киржакова побьет, да? Ну, это круто. На самом деле, наличие такого, ну, именно две команды в одном регионе, это, конечно, и люди приходят. Нужно понимать, что было у нас холодно. То есть у нас было где-то там минус один, минус два, ветер такой там метров 15 в секунду. То есть очень холодная такая погода была. При этом на стадионе было там 8500 человек. Это много, при том, что у нас там стадион находится в не очень удобном месте. То есть он на окраине города. И люди все равно пришли в очень холодную погоду. И очень громкая поддержка. Естественно, ну, как бы большинство болело за Крылья, понятно, да? То есть Акрон еще команда молодая. У нее, ну, как бы не накопилась еще база прям фанатов. Понятно, что даже те люди, которые там ходят на Акрон, на домашние матчи, большинство из них болельщиков Крылья, которые в, ну, Крыльев, которые в этом матче, ну, наверное, за Крылья болели, да? И это было очень заметно, да, когда объявляли составы, ну, домашний матч был для Акрона, и, соответственно, домашнюю команду объявляют, чтобы дать стадиону покричать фамилии. Ну, там вот их никто не кричал. Но, правда, есть одна вещь, то, что бренд Дзюбы, конечно, больше бренд, чем, ну, чем даже сам Акрон. Но очень важный момент. У нас на стадионе например, ходит очень много детей. И детей, ну, то есть у нас, вот, допустим, вот 8 тысяч на стадионе, там, тысячи 2-3, это точно дети, то есть у нас настолько много детей ходит на стадион. И вот, а дети, они же, ну, они глори-хантеры немножко, да, они такие, они очень легко свои предпочтения меняют. И вот тот факт, что Акрон вот в этом первом матче выиграл, я думаю, что он себе вот будущих болельщиков немножечко заработал. Это прям было видно, как дети переобулись в воздухе, это очень прикольно было смотреть, наблюдать за этим. Но при этом всем между болельщиками все мирно, все там друг друга хлопают, обнимаются, то есть это такая классная дружелюбная атмосфера, а вот клубы немножечко что-то в какое-то противостояние, которое мне не нравится. Там вроде бы как Акрон немножко первый начал до этого, но Крылья тоже за это зацепились, и в общем-то мне не очень нравится. То есть, да, вот Крылья сняли продолжение своего видео про соседей, которые снимались с Рубином, но в этот раз мне казалось, что оно немножко более агрессивное получилось, мне, наверное, меньше понравилось. Вот. И, короче, вот, знаешь, это было так не совпадение, то есть там плакаты висели, там, типа, у фанатов, там, типа, чей это стадион, одни других выгоняют, там, еще что-то, там, Крылья говорят, валите в Саранск, Акрон говорит, валите на Металлург, вот что-нибудь такое. И ты вот смотришь, а у болельщиков такого настроения нет. Короче, попытались раскрутить на агрессии, из этого не очень что-то вышло, а люди, в общем-то, радуются, то, что у них есть две команды, и, мне кажется, все от этого счастливы и очень прикольно. Вот. А Акрон победил заслуженно, у Крыльев продолжается, ну, вот эта вот кризисная история, которая, наверное, не про игру, не про состав, а скорее про какую-то психологию, про взаимоотношения команды между собой, с тренером, со всем с этим. В общем-то, все вопросы, которые были, остались. Акрон был просто агрессивнее, ну и просто лучше играл в футбол, наверное.
Да, ну что ж, очередной гол Дзюбы, с чем поздравляем его, действительно, на уровне РПЛ, Артем, все еще состоятельно, интересно, сколько это будет продолжаться, тоже любопытно,
ну,
последить.
Понимаешь, сейчас Артем еще находится в том состоянии, вот знаешь, он же всегда, когда приходит в новые команды, он какое-то время, я говорю, от него всегда надо вовремя избавиться, да, он очень полезен. Вот даже там Крылья заработали в конце пенальти, на 90-й минуте, ну то есть могли бы там забить, и потом еще можно было и сравнять там счет, да, условно. И вот там вот, вот в таких вот деталях проявляется Дзюба, который вот только пришел в команду, и вот он идет к Волкову, к вратарю Акрона, там что-то ему рассказывает, куда будет бить Сергеев, еще что-то, подбадривает его, подразнил Сергеева, Сергеев, естественно, не забил после этого. То есть вот у Дзюбы, вот он сейчас на том этапе, когда он полезен. Я вот, мне интересно, у него последние годы сокращалась вот эта вот продолжительность, помнишь, он все время переходил из команды в команду, и тоже всегда, перейдя в новую команду, он всегда приносил пользу, но у него каждый раз вот этот период пользы, до того периода, как он станет токсичным, он был все короче и короче. Вот мне интересно, когда это произойдет, учитывая, что он свои вот эти вот не очень приятные интервью уже начал давать, я думаю, что это время не за горами. Но это вот для Акрона тоже кейс, такой вызов, что надо это почувствовать и вовремя, наверное, ну как не грубо прозвучит, но избавиться от него, потому что у Дзюбы есть такое свойство, и я не думаю, что здесь будет ситуация исключения.
Ну, мне кажется, в принципе, пребывание Дзюбы, если он не токсичен, оно само по себе даже добавляет медийности команде, и вот то, что ты говорил, да, потому что Дзюбу все равно еще многие болельщики, если вот они не начали смотреть футбол только, там, не знаю, в этом году или в прошлом, они его помнят, помнят чемпионат мира, и, ну, нахождение его в команде, это уже какое-то количество очков клубу добавляет, и, наверное, это тоже хорошо.
Ну, и для Акрона, сейчас, прямо одну секунду, давай. Для Акрона, для, да и для Крыльев тоже, Дзюба, конечно, очень классный футболист, то есть он виден, его уровень по сравнению с другими футболистами того же Акрона, ну, может быть, там уже у него не хватает скорости, но он, ну, просто каждое движение на опыте, там, я не знаю, у него гораздо меньше движений нужно, чтобы ему выиграть ситуацию, то есть он меньше сил просто тратит на то же самое, что нужно другим футболистам.
Да, опыт с годами, к счастью, не уходит. Ну что, награды и премии, то, о чем мы собирались поговорить сегодня, получится это сделать чуть в меньшем объеме, но я думаю, главные мысли и идеи мы, безусловно, с тобой осветим. Поводом для этого стал врученный на прошлой неделе золотой мяч, лучшая, ну, самая статусная награда для футболиста, который играет в футбол на нашей планете. Неважно, в каком чемпионате, вручается раз в год за календарный год, и в 2024 году лучшим игроком стал Родри, испанский полузащитник, чемпион Европы, полузащитник Манчестер Сити. Ну, собственно, наверное, это вполне себе заслуженно, если так с головой подойти к вручению этой премии. Но вот футболисты Реала были не согласны. Да, и, наверное, не столько сам выбор Родри вызывает вопросы, сколько вот те слухи, которые вокруг отношения к врученной премии стали потом развиваться, что там было, что из этого на самом деле правда, непонятно, да, как будто бы Винисиус настолько себя неадекватно ведет, как будто бы он теперь не может иметь козыри в контракте с Реалом и так далее и тому подобное. Ну, в общем, очень много, как обычно, непонятных, не всегда приятных вещей возникает, но я думаю, что и мы не будем обсуждать сам факт вручения этой премии. Мне кажется, здесь мы с тобой сходимся в том, что это вполне себе справедливо, да, настолько, насколько это может быть в целом. А вот, наверное, сегодня, может быть, больше поговорим именно про то, а вот такие премии в целом, есть ли смысл обсуждать их субъективность и объективность, да, и я бы вот немножко еще провел параллель, опять же, с теми лигами, за которыми я достаточно много слежу, в частности, Национальная баскетбольная ассоциация, и поговорить о том вообще вот эти премии, рейтинги, для чего они нужны, кем они создаются и с какой целью. Да, потому что, ну, на самом деле, я думаю, что отметить лучшего игрока в своем виде спорта, это, конечно, ценно, это, конечно же, почетно, но ведь это очень разную реакцию вызывает и в памяти остается тоже очень по-разному. Вот, допустим, да, если мы говорим про чемпионат России, да, ведь каждый год составляются разные рейтинги, присваиваются звания лучшего игрока чемпионата, лучший молодой игрок чемпионата, там, не знаю, лучший тренер, еще что-то. Я вот так попытался навскидку вспомнить, а кто был у нас лучшим игроком прошлого чемпионата. Я не вспомнил, честно, вот я могу предположить, кто мог бы ими быть, но я абсолютно не уверен вообще, кто, кому эти награды вручал, и есть ли вообще единая какая-то премия лучшего игрока чемпионата России. Я думаю, что их как минимум несколько, и кто бы их ни вручал, в памяти болельщиков, скорее всего, они не остаются никак. А если, собственно, так происходит, то, наверное, ну, собственно, и статус в глазах, как минимум, рядового болельщика этих наград соответствующий. Золотой мяч, да, это то, что, ну, как бы любители футбола помнят. Да, естественно, все будут помнить рекорд Месси 8 мячей, да, противостояние с Рональдо, длившееся полтора десятка лет. Но вот по сути, вот тебе вопрос, как такому человеку, который в футболе знает достаточно много всего, да, следит за информационной повесткой, а какие для тебя премии, кроме золотого мяча, вообще имеют какое-то значение, если мы говорим про индивидуальные награды?
Да, ну, я не знаю. Ты, конечно, следишь там за шорт-листами молодых игроков, просто интересно, кого выберут. А золотой мяч – это же, ну, не просто премия, это такой институт футбольный. То есть это такая некая традиция, которая действительно, ну, как бы отражает тренды, отражает вообще... Ну, если вот мы посмотрим историю золотого мяча, да, то он же нам... Ну, как бы вот вся эта история золотого мяча, она нам показывает, можно футбольную моду отследить по этому периоду, да, вот понятно, что противостояние Месси и Роналду – это такое медийное противостояние, это такая медийная история. Но ведь, допустим, были времена, когда золотой мяч, например, получал Майкл Оуэн, да, вот страшно представить, но такое было, вот, или там получал Фабио Канаваро, еще что-то такое. И мне кажется, что это такой, ну, способ запечатлиться в истории, но при всем при этом… Мне кажется, что вот в футболе вообще он немножко такой иерархичный, что ли, вид спорта. Там вот все время, несмотря на то, что очень много команд, очень много кто играет, очень много еще, нам вот все время нужен как болельщикам вот этот вот пик. Ну, то есть вот этот вот ориентир того, кто сейчас на вершине. Ну, то есть на самом деле футбольных премий же много. Есть там лучшие игроки, тренер года, тренер месяца, там в разных лигах, все это такое. Но это все эпизодические вещи, которые, ну, которые почему-то не ложатся на сердце ни болельщикам, ни да, ну, экспертам тоже, если честно. То есть все это выбирается, но все это как-то вот уходит. Хотя при всем при этом можно сказать, то, что маркетологи, если бы это прям заходило бы людям, это бы раскрутили. Да? Золотой мяч тоже там маркетологи пожили, и это внимание к футболу привлекает. Все понятно, да? Но при всем при этом вот для меня золотой мяч – это история, ну как сказать, у меня, естественно, есть игроки, из-за которых я переживаю. Естественно, есть клубные симпатии. Я не буду говорить, что они не влияют. Хотя вот в этом году я болел за Родри. Я очень рад, что он получил. Но если бы получил не Родри, я бы хотел, чтобы, при том, что я не люблю Реал, я бы очень хотел, чтобы Карвахаль получил золотой мяч, потому что, мне кажется, это тоже было бы, ну, заслуженно. Вот. Ну, это чисто моя история. Вот. Но при всем при этом я понимаю... ну, как бы, я вот сейчас вот думаю, что я, наверное, я не согласен там с реакцией на золотой мяч, как там люди там, ну, считают справедливой, несправедливой. Я не считаю, что награда там может быть справедливой, ее учредили, она такая, какая она есть. Если кого-то не устраивает, можно придумать другую награду и просто, ну, делайте успешно ее. Вот. Но при всем... При этом, мне кажется, что «Золотой мяч» — это еще одна вещь, которая дает нам возможность, ну, с одной стороны, похоливарить, да, наверное, но с другой стороны, она очень сильно много делает для футбола в плане привлечения внимания. То есть, вот, представляешь, октябрь, никакие финалы, ничего не разыгрываются, но при всем при этом куча народу, причем и очень футбольного, и не очень футбольного, собираются, и все за этим следят, и это тоже такой информационный повод, который, безусловно, вот «Золотой мяч», ну, как бы стал этим информационным поводом. Я, кстати, не знаю, вот ты вот приводил пример, ну, начал говорить про американские лиги, там тоже много наград, много всяких MVP, много всего, но при всем при этом, есть ли там настолько значимая награда, как «Золотой мяч», то есть вот можно ли сказать, что вот, условно говоря, вот там, как вот Кака получил «Золотой мяч», и он попал вот в этот вот пантеон великих футболистов, то есть, или там Шевченко, это уже там не вычеркнешь, да? Вот есть такое?
Да, смотри, как раз вот это прямой аналог вручения MVP, да, то есть, ну, для американцев их лига, это в общем-то, ну, как бы вершина спорта, и те, кто следят, ну, там, не знаю, за хоккеем НХЛ, они не думают, что есть какие-то еще лиги, там, в России, Чехии, Швеции, еще где-нибудь, да, так же, как в Национальной баскетбольной ассоциации, игрок, который получает MVP, да, он, в принципе, является лучшим игроком в мире, тут никаких, ну, вариантов быть не может. И что касается влияния на узнаваемость, на медийность, на то, чтобы там звезды оставались в памяти, это тоже очень классная история. В том она заключается, что, ну, опять же, например, в североамериканских лигах есть институт зала славы. В принципе, да, у клубов есть, да, музеи, у клубов есть там свои какие-то истории, но единого зала славы FIFA, я, если он даже и существует, я про него знаю настолько мало, что это нивелирует его существование, если оно, конечно, есть. Да, поэтому вот отношение к популяризации своих же спортсменов здесь совершенно на другом уровне. То есть, ну, само по себе медийное событие, вот в футболе, по сути, ради чего люди могут встретиться вне самой игры. Это жеребьевка, как правило, да, которая обставляется с какой-то помпой, приглашаются спортсмены, действующие или прошлые, или просто медийные лица. Ну и, по сути, золотой мяч. Вот где еще мы можем пообсуждать футбол, если это не сам футбол? Да, ну, матч-легенд какой-нибудь. То, что, как правило, вызывает... Ну, такую очень вяленькую реакцию, да, потому что, как правило, все-таки это звезды, которые помнят те, кто, ну, наверное, уже не активно ходит на футбол. А те, кто активно ходит, для них уже там Баджо, Батистута – это люди какие-то не особенно известные. Вот как раз то, что они не особенно известные, мне думается, здесь есть определенная недоработка в этой индустрии. Потому что, ну, раскручивать тех, кто на виду, наверное, большого смысла нет. Да, конечно, вот эти золотые мячи добавляли очков Месси и Рональдо, когда они играли. Но вот не знаю, я не уверен, что через 5-7 лет те поколения болельщиков, которые придут, вообще про Рональдо и Месси будут в каком-то контексте, ну, часто вспоминать. Потому что, ну, поколение вот игроков, которые уходят, ну, вот я даже слежу за теми, кто играл, например, вот до того, как я начал интересоваться футболом. Да, я про них знаю, но, честно говоря, знаю очень мало.
Я вот, кстати, чуть-чуть тут поспорю. Мне кажется, ну, я не в том, что смысле, что даже я с тобой не согласен. Мне кажется, что это просто особенности двух видов, и они ничто не лучше, ничто не хуже. Но вот просто я вот, у меня есть, как бы, я периодически вижу, что у меня ребенок смотрит в YouTube детям, и там, самое главное, там очень много футбольных роликов. Так что дети делают для детей. И вот эти вот список получивших золотые мячи, они там делают сами нарезки, они сами монтируют эти видео. То есть вот эти вот список номинантов, список всего, они из этого, ну, это то, что вот можно с Википедии достаточно быстро найти. И вот эти вот там, все от Ван Бастена до Батистуты, они на самом деле, вот те дети, которые начинают интересоваться футболом, они там появляются. И это такой, ну, как бы, получается, что, с одной стороны, мы действительно пиарим только лучших, и, может быть, много кого там незаслуженно забудем. Но с другой стороны, вот эта вот простота доступа, ну, то есть там, бываешь, золотой мяч 97, и у тебя там выдает кто-то, не помню, кстати, кто в 97-м году получил золотой мяч, вот. И у тебя вот эта вот история выдается тебе, да? И получается, что вот почему так все обижаются за то, что там я попал или я не попал в золотой мяч? Потому что, получается, ты попал или не попал в историю. Это тоже очень важная вещь. Потому что, когда будут гуглить, уже никто не будет вспоминать, кто там лучше играл, кто хуже. А вот нагуглится эта информация, ну и, соответственно...
Ну, да, наличие хотя бы одной награды — это лучше, чем никакой. Здесь я согласен. Вот. Но, наверное, про влияние это на то, насколько там те или иные лица у нас остаются в памяти, мы еще поговорим о других эфирах. А здесь будем подводить черту. Спасибо, что были с нами в «Около спорта». Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем пока, услышимся.
Пока.
«Около спорта».